Марина Комарова. «Ведьма на выданье». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Проблемы с головой. «Девушка, это ваше?» Статный черноволосый мужчина в темном костюме протягивал мне на раскрытой ладони летучую мышку. Прихорошенькую, из серебра и с глазами-гранатами. Я хотела было уже сказать «нет», но какая-то внутренняя сила подтолкнула прямо к незнакомцу, будто немо приказав забрать хорошенький кулончик. Пальцем тут же стало горячо. Тоненькая цепочка обвела их, словно змея. «Нет, не мое», — все же начала я. «Ваше, я видел, как выпало из сумочки», — настойчиво сказал мужчина, и от меня не укрылось, как в карих глазах мелькнули красноватые искорки. На мгновение дышать стало тяжело. Краски померкли, остался только этот гипнотизирующий взгляд. «Алина!» — кто-то крикнул сзади. Наваждение развеялось, я быстро обернулась. Кому я понадобилась? В нескольких метрах резвились дети, и оказалось, что обращались вовсе не ко мне, а к девчонке с тоненькой русой косичкой, перехваченной розовой лентой. «Это не мое», — сказала я, вновь возвращаясь к незнакомцу, и потеряла дар речи. Мужчина исчез. Так, словно никогда и не было. Я озадаченно хлопнула ресницами, потом зажмурилась. «Нет, ну не может быть, чтобы привиделось. Кулончик-то, вот он. А куда так можно было деться на игровой площадке, через которую я решила сократить путь, шагая с работы?» Покрутив головой, я поняла, что собеседника не найти. Ну и ладно. Снова глянула на мышку. Гранатовые глазки завораживали, да и мордашка была хорошенькая. Кто бы ни делал этот кулончик, толк в хулиганских зверьках знал. «Ладно, разберемся, что с тобой делать», — тихо пробормотала я, отправив мышь в карман приталенного пиджака. Сделала несколько шагов, чтобы перейти дорогу, как тут же раздался визг тормозов. Белый джип несся прямо на меня. Я вскрикнула, попыталась рвануть к тротуару, но ноги будто приросли к асфальту. Паника захлестнула, сильный удар принес неописуемую боль. И меня тут же поглотила тьма. Ох, что же эта кровиночку нашу так угораздила? А как же мы теперь? Алиночка, что ж ты так? Ой, девочка бедненькая, да что же это такое? Как мы будем-то? Голос был женский и совершенно незнакомый, но страдал так искренне, что я даже сквозь пелену тумана и шума в голове насторожилась. Хотя бы по той причине, что назвать меня кровиночкой банально некому. В интернате как-то это не очень принято, знаете ли. Ближайшей родни никогда не было. Пара-тройка друзей знакомых, но голоса у них совсем на этот не похожи. «Да что там, даже соседка тетя Зина так не умеет!» Я попыталась шевельнуться. Красная вспышка боли тут же прокатилась с ног до головы. «Ох!» — сорвалось с губ. «Пан лекарь, она приходит в себя!» Теперь в голосе слышалась радость. «Счастье-то какое!» «Ну, допустим!» — мысленно отметила я и осторожно приоткрыла один глаз. Яркий свет тут же заставил зажмуриться и выругаться. Боль оторопела от такого поворота дел и даже ушла на задний план. «Тише, тише!» — проговорил кто-то приятным бархатистым баритоном. «Дорота, вы ее напугаете!» Прохладные пальцы легли на мои виски. Миг, словно из ниоткуда полилась сила, мягко стирающая весь дискомфорт. «Алина, посмотрите на меня!» — сказал он мягко, и в то же время я поняла, что не ослушаешься. Чуть приоткрыла глаза. На этот раз такого яркого света не было, и я сумела разглядеть, что надо мной склонился потрясающе красивый мужчина. Возраст примерно 30-35 лет. Удивительно чистые голубые глаза, вот просто лазурное небо. Мужественные черты лица, такие правильные, но в то же время ни капли не слащавые, как у нашего зама по маркетингу, на которого вешается половина отдела. Та самая половина, которая женского пола. Светло-русые волосы, такого теплого, почти солнечного оттенка. Удивительно ласковые и в то же время сильные руки. А еще белая одежда. Халат как врачебный, только с какой-то неизвестной мне эмблемой на воротнике. И пахнет от него здорово, хвоей и какими-то травами. Как-то так успокаивающе, что хочется расслабиться, прикрыть глаза и свернуться клубочком. Так, стоп, никаких клубочков. «Как самочувствие?» — спросил он, неотрывно глядя на меня. «Нормально», — ответила я слишком хрипло и тут же ужаснулась, потому что как этот скрипучий ужас может быть моим голосом? Ну, про нормально это вы, моя панна, загнули, но прогресс налицо, — улыбнулся он. «Алиночка, солнышко, мы так волновались», — затараторила стоящая рядом седоволосая женщина. «Уж всю надежду потеряли. Час, два, три, весь вечер. Потом ночь, а ты все лежишь и лежишь, бледная, да считай, неживая. Уж Веслава-то, проходимка этакая, разнадеялась, что ты в себя не придешь. А сестрицы ее желтоглазые так на твои сокровища и смотрят, чуть ли зубами не клацают. Веслава, сестрицы, Дорота. Так, определенно я этих людей не знаю. Но они знают меня. И даже по имени называют». Я чуть нахмурилась, пытаясь вспомнить, что произошло. «Боже, меня же сбила машина! Но место, где я нахожусь, на больницу совершенно не похоже. Уж если бы не пан Шаленый, спасибо ему, то мы бы и не знали. Дорота, тише, тише!» — мягко остановил ее мужчина. «Кажется, Алина хочет что-то спросить». Две пары глаз внимательно посмотрели на меня. «Да», — хрипло подтвердила я. «А вы, собственно, кто?» Дорота охнула, прижала руки к щекам. Потом посмотрела на лекаря. В ее глазах плескались легкая паника и страх. Шаленый чуть нахмурился, сложил руки на груди. Я переводила взгляд с одной на другого. Так, от меня явно ждали другой реакции. Но что есть, то есть. Внезапная амнезия может спасти вам нервы, а временами и жизнь. Главное, хоть чуть-чуть разобраться, что происходит вокруг. «Пан Шаленый, как же так?» — тихо начала Дорота. «Что же с нашей девочкой произошло? Неужели эта змея Веслава...» «Тихо, Дорота!» — чуть нахмурился Шаленый. «Не переживайте раньше времени». Потом посмотрел на меня. «Алина, что вы помните последнее?» «Странного мужчину и кулон с мышью», — чуть не брякнула я. Но почему-то вдруг интуиция затопала ногами, давая понять, что не стоит этого говорить. «Ничего», — ответила я с проникновенной искренностью. «Все во тьме, словно...» Нужное сравнение на ум не приходило. И я разумно умолкла, посчитав, что это будет лучшим доказательством. «Мозг немного поврежден. Расскажите все сами». Шаленому это явно не понравилось. Именно как состояние пациента, а не что-то другое. Вряд ли меня могли заподозрить в желании укрыть правду. А вот на Дороту было страшно смотреть. Разом будто глубже стали морщины, голубые глаза потухли, а плечи опустились. Почему-то захотелось встать, обнять ее и сказать, что все будет хорошо. Я сама удивилась возникшему желанию. «Так, стоп! Что со мной, пан Шаленый?» Задала я самый главный вопрос. Он покосился на Дороту. Та только вздохнула. «Алиночка, ты вечером вчера заперлась в своей комнате, ну, после громкой ссоры с Веславой, твоей теткой, и начала колдовать. Гримуары летали по дому, а за окном хлестал ливень. Маленький бецик не знал, где спрятаться. А потом все как бахнет, сверкнет, меня аж ослепило, а твою комнату наполовину разнесло. Мы с Войцехом кинулись к тебе. Лежишь, вся белая, без сознания, привезли к пану Шаленому. Ты только пришла в себя». Я слушала и переваривала информацию. Так, колдовала. Бецик разнесло комнату. «Боже, где я?» «Наверное, умерла», — тут же услужливо подсказал мозг. «Жила-жила, и бац, нету. А это жизнь после жизни». Перспектива была странная, но